Петербургский автограф.
Вы слушаете «Петербургский автограф», у микрофона автор и ведущая Ольга Смирнова. Книга «Поколение. Биография как история». Сегодня с моим собеседником, а это искусствовед Андрей Петрович Дьяченко, мы расскажем вам о жизни и творчестве Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой. 150 лет со дня рождения мы отмечаем в этом году.
Книга поколений.
Русская советская художница, гравер, акварелист, мастер пейзажа. Впрочем, все по порядку. Андрей Петрович, вам слово.
Спасибо, Ольга Леонидовна. Да, действительно, это очень важная дата. 150 лет со дня рождения Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой. Эта дата очень важна особенно для петербуржцев, ленинградцев, потому что мало кто из художников так точно угадал особую петербургскую атмосферу. Мало кто так отразил совершенно уникальное состояние, состояние погоды, состояние архитектуры, настроение человека, который идет по городу ансамблей, чувствует красоту, прелесть, музыкальность петербургской архитектуры и в то же время ощущает какую-то особую прелесть пасмурной погоды, особой атмосферы, я имею в виду атмосферу в прямом смысле. Дождливый город, пасмурный, небо часто серое, но удивительная красота архитектурных ансамблей и удивительная тонкость мышления у художника, который отразил эту красоту в своих гравюрах и рисунках. И отсюда возникает совершенно особое, неповторимое ощущение города, которое продиктовано произведениями Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой.
Анна Петровна еще и родилась в Санкт-Петербурге и умерла в Ленинграде в 1955 году. То есть вся ее жизнь была связана с нашим городом. Она была дочерью крупного чиновника.
Да, ее отец был тайным советником, и поэтому девочка росла в очень культурной атмосфере, читала много, рано начала рисовать, проявила тягу к изобразительному искусству. То есть семейная атмосфера была, ну, примерно такой же, как у Александра Бенуа, то есть насыщенный культурный слой. Вот это очень важно, потому что для художника безумно важно уметь рисовать, это верно. Но и бэкграунд, вот та подоплека, тот культурный фон, который ребенок получил в детстве, конечно, очень влияет на становление художника.
Лебедева, она стала по мужу в 1905 году, вышла замуж.
За Сергея Лебедева, с именем которого
Сергей Васильевич академик был, химик,
синтетический каучук, производство его, синтез его связывают с его именем, и его имя носит научно-исследовательский институт, то есть дружба, которая переросла в любовь и брак двух выдающихся людей.
Вот откуда у нее, у Анны Петровны, фамилия двойная, Остроумова, Лебедева. Итак, мы уже сказали, родилась она в 1871 году в Санкт-Петербурге. А как и где она получала образование, у кого она училась?
Она училась ни много ни мало у Ильи Ефимовича Репина. А это очень большая реалистическая школа. И вот очень интересно, что тот романтический посыл, который мы видим в ее рисунках и гравюрах, базировался на очень серьезной академической подготовке. Так сложилось, что наш город – это город не только художественного авангарда, но это город и очень мощной академической классической подготовки. Поэтому я всегда вот с осуждением отношусь к тем любителям искусства, которые отстаивают что-то свое и ругают противоположное. Хочешь – иди в зал к Малевичу. Хочешь – придя в русский музей, отправляйся к реалистам. Вот реалистическое направление было для Анны Петровны очень важным. Но Очень интересный факт и, наверное, важнейший факт, который связан с ее творчеством, это то, что реалистическая трактовка города была разбавлена ни много ни мало японизмом, увлечением Японией, увлечением японской графикой. Анна Петровна – русская художница-японист. Но вот понятие японизм, конечно, еще только пробивает себе дорогу в нашу искусствоведческую литературу, хотя уже есть монография, есть специализированные труды. Но так или иначе, цветные гравюры японских художников Хокусаи, Хиросига, Утамара оказали колоссальное влияние на членов объединения «Мир искусства», в котором Анна Петровна состояла. И вот художники, насмотревшись на локальный цвет, на особую певучую линию в японских гравюрах, на персонажный мир отчасти, переносили это в своих произведениях. Японистом был и Егор Иванович Нарбут, и очень важную часть, именно как окрашенное японским влиянием наследие художницы, очень важную часть этого наследия связывают именно с особым стилем Анны Петровны. Что это был за особый стиль? Использование локального цвета, обыгрывание каких-то определенных архитектурных деталей, которые любили японцы, например, мостов. Какая-то особая певучая линия отличает те рисунки и гравюры, где изображены мосты. Небу уделено огромное значение, огромная роль уделена именно вот небесному своду. Выдающийся педагог рисования Левин говорил, что рисунку надо дать дышать. Вот позвольте ребенку, чтобы его рисунок дышал, не навязывайте ему ничего. Анна Петровна, видимо, с детства впитала в себя какую-то особую атмосферу города, в котором много неба и много локального цвета. Это особенности ее работы. И вот особое отношение к некоторым архитектурным деталям, например, к силуэту города на заднем плане, если речь идет о реке Неве. Особое отношение к мостам, которые изгибались по каким-то особым эстетическим законам, создавая певучий музыкальный ритм. Знаменитое выражение о том, что архитектура – это застывшая музыка, в первую голову применимо, конечно, к творчеству Остроумовой Лебедевой и ее выдающегося современника Александра Бенуа. Это музыкальный Петербург, в том смысле, что архитектурные постройки звучат. И вот сразу давайте мы оговорим и то, что у Анны Петровны были противники, которые брали те или иные городские пейзажи, делали фотографии с этой же точки и сопоставляли фотографии и пейзажи, и нашли очень большой элемент фантазии. Вот там на горизонте должна быть вертикальная доминанта, а тут вместо этого у нее какой-то, вот, допустим, сарай или какое-то здание, которое совершенно здесь и не вяжется, и его нет. То есть архитектурная фантазия. Но мастерами архитектурной фантазии были и великий художник Пиранези, и выдающиеся мастера голландского пейзажа, которые могли выдумать мельницу полуразрушенную, которой нет на самом деле. То есть архитектурная фантазия – это не критический термин, это совершенно полновесный, полноправный, самостоятельный, самодостаточный художественный жанр. Но фантастического элемента у Анны Петровны было немного. Просто она, проникшись настроением города, атмосферой города, лирическим состоянием, вероятно, по памяти зарисовывала некоторые варианты небесной линии Петербурга на фоне неба и в сочетании с водным массивом реки Невы. И что-то там было недорисовано, что-то там было топографически неверно. То есть топографические претензии к творчеству художницы, они не умаляют ее замечательных художественных достоинств. Совершенно нет.
А вот говорят искусствоведы, что у него были какие-то свои оригинальные приемы обобщения формы и цвета, и вот то, что она выработала, это было усвоено многими другими художниками и использовалось. А вот что за этим стоит? Как это понять? Вот какая-то своя концепция обобщения формы и цвета.
Да,
про тему вы сказали, Петербург.
Тема – это даже не столько сам Петербург, сколько особое петербургское состояние. А под это состояние уже подстраивались архитектурные ландшафты. Что касается индивидуальности Анны Петровны как художницы, это, во-первых, интерес большой к цветной гравюре на дереве, к ксилографии, где доски должны совпадать для того, чтобы цвета сочетались, где надо было очень точно определить совмещение, так называемое, совпадение досок с той или иной колеровкой, чтобы получился действительно очень хороший, красивый, эффектный колорит, чтобы не было сдвигов. Тут надо бы соблюдать большую аккуратность и точность. Второе – это цветовые сочетания, которые были почерпнуты у Хокусаи и других японских мастеров. И давайте мы здесь несколько слов скажем об обучении Анны Петровны в Париже. Она работала в Париже с 1898 по 1899 год.
А в мастерскую кого?
Она сначала пришла в мастерскую к выдающемуся чешскому художнику Альфонсу Мухе. И он заломил такую цену за обучение литографскому мастерству, что Анна Петровна мгновенно покинула его ателье. Сразу же она поняла, что такую сумму она заплатить не может. Очень жаль, потому что была бы интересная страница в творчестве художницы, ибо Муха – крупнейший мастер литографии, плаката, графики малых форм. Так что вот, ну вот не сложилось. Как сегодня модно говорить в творческой среде.
Не повезло ему.
Да. Ему не повезло, конечно, да. Вот. А Анне Петровне повезло, потому что неподалеку от ателье Мухи находилась Академия Колоросси, и там работал выдающийся американский художник Джеймс Эббот Макнейл Уистлер. А Уистлер учился в нашем городе.
И он был мастером гравюры.
Он был выдающимся мастером гравюры, особенно вот виды Венеции у него прекрасно получались. И поэтому в некоторых работах Остроумовой и Лебедевой узнаются приемы Уистлера, и немножко Ленинград-Петербург-Санкт-Петербург роднится с Венецией от того, что вот существовала такая общность стилей у Уистлера и у русской его ученицы. Вот если даже сделать сравнительно-сопоставительный анализ, я думаю, что это еще все впереди, искусствоведы это проделают, посмотрят на виды Венеции Уистлера и положат рядом виды Петербурга, и мы увидим, насколько там много общего. Но Анна Петровна понравилась Уистлеру еще и как женщина. И сначала он стал ее ругать, говорит, что нет никакого у вас мастерства, не так уж много таланта. Кстати, у кого вы учились? Анна Петровна говорит, я училась в России у русского художника Репина. Уистлер закричал, я такого художника не знаю, выражая этим какое-то пренебрежение даже к тому, что это за школы такие, которые порождают таких учениц. А за этим крылось большое личное чувство. И Уистлер сделал предложение Анне Петровне. Так что вот такая интересная страница в русско-американских культурных связях, когда крупнейший американский художник сделал предложение выдающейся русской художнице. Ну, как нам с вами известно, предложение Анна Петровна отвергла. И Уистлер потом женился на другой. А у Анны Петровны в 1905 году уже предстояла знаменательная встреча и свадьба, так что вот их пути разошлись. Но она всю жизнь помнила об учебе Уистлера, она следовала многим его приемам, и композиционным, и в плане штриховки, и создания силуэтных каких-то построений города. И самое главное, ведь что характерно для Уистлера как импрессиониста, это особая атмосфера. Он в детстве уловил вот это особое петербургское состояние. Плохая погода, дождливость, затянутость неба облаками, серые воды Невы. И вот интересно, что петербургские мотивы именно с точки зрения лирического состояния потом узнавались в зрелых полотнах Уистлера, посвященных уже Лондону или другим городам. Там узнавалось петербургское небо. Это удивительный факт, и о нем мало писали. И вот усвоенные у Уистлера уроки Анна Петровна, отвергнув брачное предложение, приняв стилистику, эстетику и мастерство, вернулась в 1899 году в Россию. Конечно, было бы интересно остаться еще на некоторое время, она бы увидела знаменитую Парижскую всемирную выставку 1900 года. Но, возможно, она многое знала о ее подготовке, потому что 1999 год, один из последних годов XIX века, брежет 2.0, обнуление. Искусствоведы не случайно связывают 1900 год и Парижскую выставку со своеобразным обнулением. Мы с чем-то расставались, вернее, парижане. И Европа расставалась с какими-то старыми традициями, изобретениями, внедряла новые. Век электричества манифестировал себя тем, что было множество узоров и рекламных объявлений, и красивых монтажей из электрических лампочек, русский павильон замечательный, в котором комиссаром был Репин, и многое другое. Анна Петровна наверняка наблюдала какие-то элементы подготовки к этому крупнейшему событию, но мы об этом не знаем. В 1999 году она возвращается в Россию. И вот ее знаменитые работы, посвященные Петербургу. Что она предпочитала, какие уголки она выбирала? Ведь у каждого художника, рисующего город, свой Петербург. Вот в том и состоит уникальность художнического метода освоения реальности от науки, допустим, или даже от некоторых других видов искусства, может быть, и от литературы. Это уникальная точка зрения. Вы знаете, слово «точка зрения» вошло в литературоведческий сначала обиход в 70-е годы XIX века под влиянием исследования некоторых рассказов Хемингуэя и севастопольских рассказов Толстого. Нашли, что у Толстого есть элемент, где вид поля боя Крымской войны описан с позиции летящего снаряда, как будто Толстой летит вместе с этим снарядом или на нем, как на шаре, летит. И с тех пор точка зрения стала очень важным моментом в освоении мировой культуры. Что выбирала Анна Петровна? Она отчетливо выбирала музыкальные пейзажи, то есть такие, где ритм колонн создавал особый музыкальный ритм. Ей очень нравились пейзажи, где использован водный массив, отражен водный массив реки Невы. Ей очень нравились силуэты на заднем плане. Вот тут она и фантазировала, и заменяла некоторые вертикальные доминанты горизонтальными. Тут и вмешиваются краеведы и говорят, тут не так, это не так, а состояние это уникальное, особое. Лирическое. И вот поэтому давайте мы с вами обсудим еще вот какой вопрос. Несколько лет назад в нашу культурологию вторглось понятие «женский дискурс». Женский дискурс, то есть особый женский взгляд и на мир, и на литературу, и на человека, и на женскую судьбу. И это вылилось в то, что исследователи стали у художниц-женщин и у женщин-писательниц, поэтесс, искать особенности именно женского взгляда. И вот смотрите, как интересно получается. Если перемешать репродукции или открытки, вот, допустим, взять коллекцию открыток, где воспроизведены работы Александра Бенуа и Анны Петровны, и вот задаться вопросом, допустим, попросить у человека, не сведущего в искусстве, выделить, что нарисовала женщина, а что нарисовал мужчина. Тенденции общие. И Александр Бенуа, и Анна Петровна уделяли большое внимание красоте, архитектуре, природе, любили тему парков и садов. Садово-парковую тему, имели отношение к японскому искусству, особенно Анна Петровна. То есть выделить какой-то особый женский дискурс, то есть особое женское отношение к искусству, которое выделилось через стилистику, довольно трудно. Давайте вспомним, кто тогда считался у нас известными женщинами-художницами. Во-первых, их можно было пересчитать по пальцам. Это раз. Самым крупным именем было имя Елизаветы Меркурьевны Бем, которую любил ни много ни мало император Николай II, и открытки которой были очень популярны в России. Елена Петровна Самохин-Шутковская, замечательный художник, интересный иллюстратор Пушкина, но она подвергалась жесточайшей критике, что вот за сентиментальность, за сусальность, и вот такие вот разные были критические о ней отзывы и так далее. В объединении мир искусства с кем соседствовала Анна Петровна из женской части объединения. Это замечательная художница Зинаида Серебрякова, конечно, необходимо ее назвать. И вот на групповом снимке, по-моему, всего две женские фигуры. Анна Петровна и Серебрякова. И вот у Серебряковой мы, конечно, видим очень мощное лирическое женское начало. А у Анны Петровны мы видим город. И вот сказать, что это город, увиденный глазами женщины, очень трудно. И для этого, наверное, нужно взять прежде всего работы времен блокады Ленинграда, потому что колоссальная жалость Анны Петровны к детям, которые голодали, к людям, которые мучились во время блокады, колоссальное сочувствие к самому городу, который был покрыт снегом и преобразился после того, как город оказался в кольце блокады, вот тут проявилось ее удивительное сострадание к людям, любовь к человеку и город, который был заснеженным, который был мрачным во время войны. Вот он оказался отраженным в виде черно-белых контрастов, в черно-белых заставках и концовках и рисунках. Вот здесь проявляется удивительно тонкое женское сердце, сочувствующее людям, сочувствующее родному городу и переживающее беду.
Биография как история.
Мы должны сказать нашим радиослушателям, что Анна Петровна Остроумова-Лебедева, она блокадница, умерла она в 1955 году, но в блокаду она была со своим городом и была с ленинградцами.
Хотя ей предлагали эвакуироваться, даже называли город Ярославль, пожалуйста, с Академией художеств можно уехать в Ярославль, можно покинуть город. Она не хотела, она хотела быть со своим городом. И вот в документах сохранившихся описываются скромные подарки, которыми Анна Петровна обменивалась там с искусствоведами, с какими-то другими деятелями культуры. Хорошим подарком были два маленьких кусочка сахара или какие-то, ну, небольшие примеры пищевых продуктов. В общем-то, вот два кусочка сахара или кусок хлеба лишний, или какое-то количество крупы. Вот этим люди старались радовать друг друга. Вот. И группа ученых походатайствовала за то, чтобы Анне Петровне был выделен пищевой паёк в горосполкоме города Ленинграда, и к ней пришла представительница городских властей и принесла один раз небольшой запас пищевых продуктов. И это был настоящий праздник, как пишет сама Анна Петровна, после тех суррогатов, которые мы ели. Ну, излишне говорить, что это были за суррогаты. Все ленинградцы-петербуржцы знают, что это были за суррогаты. Столярный клей, жмыхи какие-то, чуть ли не опилки. В общем, много всяких неприятных предметов шло пищу во время блокады.
И а вот кто был из членов ее семьи с ней вместе в блокаду? Сергей Васильевич Лебедев был?
Кажется, да. Я точно сейчас вот не могу
неизвестно
сказать.
Неизвестно, а адрес блокадный у нее какой?
Что адрес блокадный, угу. Тоже не помню, угу. Сейчас. Не могу точно сказать.
Но вопрос...
У нее всего было 4 или 5 адресов в городе. То есть она часто меняла место проживания.
Вопрос искусствоведу, который мы не можем не задать. Поскольку вот ее иллюстрации, ее гравюры были использованы, исполнены для книг Курбатова «Петербург»,
да,
это издание 2012
да.
года, и Анциферова «Душа Петербурга» 2020, и там полно представлено творчество Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой. Вот если сравнивать ее «Петербург» довоенный и военный,
появился мрак, конечно, отношение к городу как к месту, которое переживает страдания, ощущение особой мрачности. Несмотря на то, что у Анны Петровны есть такие красивые высказывания, как «увидела дирижабли, как прекрасные серебряные корабли», ведь все знали, что означали дирижабли во время блокады. Но вот взгляд художницы, да, над городом парят прекрасные серебряные корабли. То есть даже уметь радоваться в такой момент, как вот суровые дни блокады, уметь видеть красоту, вот это безумно важно для, вообще для оценки творческой интеллигенции.
Ведь для ленинградцев, блокадников, это было чрезвычайно важно.
Да, да.
Почему люди пешком шли на концерт, на спектакль,
да.
на балет? Душа-то тянулась к прекрасному.
Безусловно, это... да.
Там хотели
конечно.
Найти силу
да.
для возрождения, для
то, что
веры,
у нас есть музей, мы же не молчали, это нужно благодарить всех создателей, потому что это замечательный, уникальный музей. Вот. И музы действительно не молчали. Мы опровергли это выражение. Когда гремят пушки, музы молчат. Пушки гремели, а художники продолжали творить. И вот Анна Петровна думала над какими-то новыми своими замыслами, новыми работами. Но город, нарисованный во время блокады, конечно, это мрак, это прежде всего черно-белые контрасты, да, это трагедия. И тут уже не до Хиросиги и не до Хокусаи, хотя с ней всегда был ее менталитет художницы-японистки, да, и художницы, впитавшей европейские традиции. Но черные силуэты становились еще более мрачными. Вертикальные доминанты соединяли небо, с которого падали бомбы, и грешную землю. И в этом отношении, конечно, существовала перемена, трансформация лирического настроения в настроение патетическое и в настроение, связанное с необходимостью выжить в этой страшной беде и остаться со своим родным городом. И это, в общем-то, в полной мере применимо к Анне Петровне.
Что после важно, войны, да, нет, во время войны, вот то, что она и рисовала, и наблюдала, и пыталась у тех, кто видел ее картины, возродить надежду на победу, на то, что красота спасет мир.
Да.
Хотя это было очень трудно в эти трагические дни. Она же ведь еще завершила работу над третьим томом автобиографических своих заметок.
Совершенно верно. Они вышли в свет в 1948 году. Вот первое издание было относительно большого формата 1948 года и украшено орнаментами. А второе издание 1974 года в двух маленьких томиках. Иногда слово «томик» ласкательно применяется вообще к тому собранию сочинений. А тут томик именно в том смысле, что книги были уменьшенного формата, очень изящные, по руке. И на переплетах была вытеснена композиция из вьющихся растений, очень красивая. И тем шрифтом, который разработала сама художница, было вытеснено А.П. Остромова-Лебедева «Мои воспоминания». Воспоминания ее личные, очень личные, и тем не менее туда вторгается такая широкая панорама культурной жизни города и шире культурной жизни страны, что эти книги очень интересно читать. Вот я как раз застал в школьные годы эпоху, когда появилось дурацкое, в общем-то, выражение «легко читается», и это применяли к фантастике и детективам. Вот мемуары иногда читаются очень легко. Потому что, если интересоваться культурой, то мемуары очень многих художников – это бесценный источник сведений об истории и культуре. И это действительно очень интересное чтение с точки зрения ситуации. Достаточно взять эпизод с Уистлером, как он делал предложение, краснел, бледнел, стеснялся. Это храбрейший художник-скандалист. И вот, полюбив юную русскую девушку, которая обучалась литографии, Уистлер мгновенно изменился. Вот это интересно. Интересны встречи Анны Петровны со многими выдающимися деятелями культуры, например, коллекционером Павлом Викторовичем Деларовым. Мне это запомнилось, деятелями объединения мира искусства. И многие-многие другие эпизоды написаны с большим литературным мастерством.
Что-то новое вы узнали о тех ее великих современниках, с которыми она жила или работала бок о бок?
Да, конечно, она очень выпукло обрисовывала характеры. Анна Петровна была человеком, видимо, сильной воли и сильного характера, но она о людях всегда писала очень мягко. В отличие от Александра Николаевича Бенуа, который за словом в карман не лез, если он кого-то недолюбливал, ставлю многоточие. Игорь Манилович Грабарь, если ему кто-то не нравился, эти люди никогда, эти деятели культуры никогда не лезли за словом в карман. И, в общем-то, да сам великий Стасов мог, увидев группу художников талантливых, которые подражали немецким журналам, допустим, иллюстрированным, или французским, употреблял такие ругательные слова, как «французятина» и «немцузятина». Очень ругательно это все выглядело и грубовато. Но вот у Анны Петровны мы ничего такого не найдем. Она объективна, оценивала ситуацию в русской культуре, в изобразительном искусстве. И у нее был такой груз впечатлений от того же Парижа и от встреч с членами объединения «Мир искусства». Некогда было кого-то ругать, поливать желчью. Была возможность их обрисовать выпукло, этих людей, как характеры, обрисовать их художнический темперамент, их устремление, рассказать о том, в каких проектах она участвовала. И вот что интересно, со страниц книги буквально сходит образ Петербурга. Какой он Петербург Анны Петровны Остромовой-Лебедевой? Он лиричный, он очень музыкальный, потому что художница любила колонны, и эти колонны складываются в каденции, складываются в аккорды, и музыкальный ритм пронизывает буквально все произведения. Остромова-Лебедева любила парки, садово-парковое искусство. Вот если вспоминать, какие книги изданы о нем, то очень часто издатели трудов по садово-парковому искусству кладут перед собой гравюры художницы, о которой мы говорим, оценивают то, как она рисовала баскеты, красивые кусты, удивительной красоты клумбы, парковые аллеи. Опять-таки музыкальный ритм очень важен. Особая музыкальность плюс, конечно, очень красивая цветовая гамма. И это очень важно. Так вот, мы назвали лирическое состояние, мы назвали музыкальность. Удивительное чувство равновесия, то есть вот огромное небо бездонное, да, как будто вот мы в космос обращаемся. И водный массив Невы. Вот найти точную пропорцию, где разместить линию горизонта, высоко или низко. Если низко, мы немножко принизим себя и огромную Вселенную увидим. Если разместить слишком высоко, наоборот, какая-то приземленность. И вот Анна Петровна находила удивительно точное соотношение верхней половины, верхней части листа гравюры и нижней. И на этом фоне, конечно, нелепые замечания краеведов, что что-то не так, где-то вертикаль заменена горизонталью, вот тут должен быть шпиль, а тут должно быть вертикальное вытянутое здание, а тут мост изгибается не под таким углом. Все это мы забываем. То есть мы те, кто читал эти замечания. Кто не читал, это счастливые люди, потому что они наслаждаются красотой гравюры.
Художника обидеть легко.
Легко очень. Вот. А художника, который еще и имеет дело с топографией, то есть с конкретным отражением конкретных мест Петербурга, у Анны Петровны ведь не в чистом виде архитектурной фантазии, а чуть-чуть элемент архитектурной фантазии добавлен, то такого художника обидеть, конечно, очень легко. Но я думаю, что критика эта возникла уже позже, когда появились какие-то очерки, и когда краеведы превратились в буквоедов. А вот тут стояло то, а вот у нее не так. И хочу привести один пример. Изображая Петропавловский собор, Анна Петровна заменила шпиль на какую-то очень тонкую архитектурную конструкцию, что-то вроде флагштока. Это выглядит немножко неестественно. Но я, поскольку поклонник творчества художницы, я, может быть, могу высказать крохотное критическое замечание. У Петропавловской крепости, конечно, имеется шпиль. И шпиль довольно толстый. Он не выглядит со стороны, с другого берега реки Невы, как флагшток, как палка. И вот Анна Петровна однажды по заданию благотворительного общества Святой Евгении создавала благотворительную марку квадратной формы, которая имела небольшой номинал, и от этого, от продажи этого знака квадратной формы все средства шли на благотворительные цели. И вот Анна Петровна выбрала очень красивую композицию. Факел на переднем плане. Скорее всего, это факел растральной колонны. А на заднем плане силуэт Петербурга. Это был почти что первый силуэт Петербурга, который воспроизводился на почтовом знаке. Марка была не почтовая, а почтово-благотворительной, то есть все шло на благотворительные цели, а не на оплату почты, но ее наклеивали рядом со стандартной просто для красоты. Красоты там было очень много. Но вглядимся в эту Петропавловскую крепость и в этот шпиль, вместо шпиля там флагшток. Может быть, это фантазия художницы. Может быть, она торопилась и хотела сделать силуэт более музыкальным, более тонким. Но, тем не менее, это очень красивая композиция, я ее очень люблю. Поэтому главное, конечно, не топографическая точность, а главное – это угадывание особого петербургского состояния.
Книга поколений.
Вот давайте еще расскажем Анна Петровна Остромова-Лебедева как иллюстратор, книжный иллюстратор.
Да. Она иллюстрировала в основном книги по краеведению, то есть книги о своем родном городе. Это и такие авторы, как Курбатов, и это еще несколько известных краеведов, то есть там, где были нужны композиции, именно связанные с петербургскими сценами. Но она уделяла и большое внимание мировой классике, вот у нее не так много иллюстраций классики, но тем не менее они есть. И более того, она еще создавала литографированные и в технике гравюры на дереве копии картин знаменитых художников, и они шли в учебники по изобразительному искусству, по истории, теории гравюры, вот там тоже ее есть иллюстрации.
Александр Петрович, про учителей Анны Петровны вы рассказали, но она тоже была учителем, она преподавала,
да,
причем
да,
в неожиданном вузе, в Институте фотографии и фототехники.
Да, в 20-е
и
годы.
И в Академии, во Всероссийской Академии художеств 30-е, в 34-35-м. А в 20-е вот именно в Высшем институте фотографии и фототехники.
Ее талант был востребован, да, очень востребован. Хотя вы знаете, что вот история петербургского, вернее уже ленинградского пейзажа делится на два периода. До того, как художники полюбили француза Альбера Марке, и появились так называемые маркисты, и ленинградский пейзаж полностью был повергнут в сферу импрессионизма и такого вот несколько нарочитого, немножко небрежного размазывания краски, и наступил совершенно новый период в изображении города. Поэтому Анна Петровна, как художник-академист, зафиксировала совершенно особую стилистику отношения Петербурга, отношения художника к Петербургу, вот так мы скажем. Потому что вот мироскосническая трактовка города, она тоже была разнообразной. Город, в котором имеют место карнавалы и празднества. Это раз. Депрессивный город, скажем, у Добужинского. Город Блока, где есть и заводы, и страшные брандмауэры глухие, и многое другое. Город музыкально-поэтический, где колонны действительно словно исполняют музыку Вивальди, настолько красив их линейный ритм и их пространственный ритм. Ну и еще какие-то аспекты, конечно. Плюс Петербург Достоевского, опять-таки у Добужинского, плюс Петербург Пушкина у Александра Бенуа, «Медный всадник», знаменитый его цикл. То есть разнообразные трактовки города. И вот Анна Петровна закрепила в своем творчестве, наверное, одну из самых элегичных и трогательных, лиричных и музыкальных трактовок города как сгустка красоты. И в этом городе уже нет места ни героям поэмы «Медный всадник», ни героям Гоголя, ни тем более героям Достоевского. Скорее, это пушкинский классицистический Петербург, но поскольку на дворе не эпоха Пушкина, а эпоха модерна, то вторгается японизм. Трудно было бы представить себе такое выражение, как «Петербург Хокусай». Да, Хокусай и не мог у нас быть. Но японистский Петербург в последнее время становится предметом рассмотрения искусствоведов, потому что и техники заимствовали его Японии, и какое-то особое буддийское и дзенское мировоззрение тоже сыграло свою роль. А главное, те, кто побывал в Париже в те годы, а в Париже бывали почти все мироскусники, да, они, конечно, видели замечательные коллекции японских гравюр и не могли хотя бы подсознательно не воспроизвести какую-то кривизну моста, какие-то сочетания цветов, какую-то особую точку зрения, необычную на пейзаж, которая была подсмотрена у японцев. И в этом отношении синтез искусств взыгрывает совершенно новыми гранями, очень яркими, очень интересными, а главное, окрашенными индивидуальностью художников. И вот в плане отражения Петербурга Анна Петровна была одной из самых ярких индивидуальностей. Отсюда мы узнаем город через ее работы. Отсюда мы смотрим ее работы и видим в них город. И Петербург говорит с нами через ее замечательную стилистику.
Мы знаем, что у нее было несколько высоких наград за достижения творческие, а государственные. Как складывались ее отношения с властью?
Вы знаете, там не было никаких особых конфликтов. Довольно-таки все спокойно. Это спокойная, ровная биография. Биография художника, которому давали работать и разрешали работать. И вот те очерки и произведения, и работы искусствоведов, которые я читал, не содержат упоминания о каких-то конфликтах с властью. Просто не содержит. И блокадная биография довольно ровная, и послевоенная биография. Три тома мемуаров вышли в 1948 году. Они были эталоном мемуаров художников, потому что тогда еще много что не выходило, многое лежало в архивах, и мы даже не рассчитывали, что мы когда-нибудь увидим, допустим, мемуары княгини Тенишевой, скажем, или тех же самых мироскусников, или о Врубеле мы не узнаем вот той полной картины, которую мы имеем сегодня. То есть книга Остроумовой-Лебедевой была, пожалуй, первой ласточкой в плане ряда биографических работ художников группы объединения мира искусства. Подумайте сами, три тома, да, они, правда, тонкие были, но, тем не менее, это было очень красивое издание с цветными иллюстрациями. То есть мемуары художника эпохи модерна, эпохи рубежа веков, хотя слово «модерн» было ругательным, слово «декаданс» было ругательным, рубеж веков сразу же сопоставляли обязательно с работой Ленина, партийной организацией, партийной литературой, деятельностью Горького, и вдруг выходит вот такая совершенно уникальная книга с новыми для русского уха именами, с новыми терминами, с интересными поворотами биографии. Все это не могло остаться незамеченным. Так что, в отличие от художников, у которых были конфликты с властью или которым приходилось приспосабливаться, Анне Петровне, как пейзажистке, как мастеру городского пейзажа, ни к чему приспосабливаться не приходилось, потому что жанр был востребован. Город Ленинград, его прошлое было всем интересно. Открытки общества Святой Евгении свободно продавались и стоили копейки. Коллекционеры активно их покупали, анализировали.
Да и сейчас собирают.
И сейчас собирают, да, выходят каталоги очень серьезные, научные. Так что это ровная, спокойная и очень интересная биография.
Мы уже сказали, что кроме участие в разных конкурсах профессиональных, где она занимала первые места, она награждена и государственными наградами. Просим обратить внимание наших слушателей на то, что орден Трудового Красного Знамени она получила в 1946 году, имела медаль за оборону Ленинграда и звание народного художника Российской Федерации она получила тоже в 1946 году. Вот что Александр Николаевич Бенуа вспоминал о ней. В гравюрах она владеет крепостью штриха, которая ей позволяет доводить до крайней степени убедительного лаконизма передачу своих впечатлений. В гравюрах она, как никто, умеет, пользуясь минимумом цветовой шкалы передать в красках желаемое настроение. В акварелях она радует глаз свободой мазка. И опять-таки эти ее вещи блещут чарующими переливами и созвучием красок, необычайно остро подмеченных на натуре. Но вот мы ничего не сказали, а она не писала масляными красками. У нее была аллергия на составляющие компоненты этой краски, и она писала либо акварели.
Да, либо создавала гравюры на дереве, да, и литографии. То есть она график, главным образом. Я еще хочу сказать вот что. В Соединенных Штатах в связи с развитием вот понятия «женский дискурс» очень часто издаются словари по женщинам-художницам. Нам тоже пора сделать монографию, где были бы объединены имена Елизаветы Бем, Самойки Шутковской, Серебряковой, Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой, может быть, художниц последующих эпох, но речь идет о классике, да, о классическом периоде. Современники еще и современницы еще займут свое достойное место на Олимпе. А вот те художницы, которые подвергались критике, и тут и Грабарь, и Бенуа приложили свою руку, Елизавета Бем и Самойки Шутковская, мы в долгу перед ними. И вот словарь создать женщин-художниц, это было бы очень интересно. Там были бы не только эти имена, но я прикидываю так не менее 10-15 имен, как минимум. Может быть, есть еще и малоизвестные имена. И тогда мы можем вычленить, существует ли женский взгляд на культуру, отличный от взгляда художника-мужчины. Потому что очень часто про молодых мастеров женского пола говорят, у нее мужская хватка. И это величайший комплимент. Феминистское движение, конечно, будет этот эпизод опровергать. Что значит мужская хватка? У нас есть женский дискурс, он особенный. И вот насколько он особенный? Чем Елизавета Бем отличается от, допустим, Алексея Гавриловича Венецианова, который тоже любил крестьянских детей, тоже сентиментально изображал малышей? А чем Елизавета Бем отличается? Что она привнесла? Или Анна Петровна и Александр Бенуа? Что она принесла женского в изображение Петербурга? Тем более, что людей на этих пейзажах мало. Пустота, пустое пространство, но говорящее пространство, поющее пространство, музыкальное. Вот такой анализ еще впереди. Я не хочу сказать, что нам точно нужно брать инструментарий западных культурологов, которые очень много написали, кстати, про художницу Берту Моризо, про художницу Гонзалес, которая работала в Париже, про некоторых других женщин-живописцев, например, Мэри Кассат у американцев. Это бог и царь. Вот. А у нас нету женщины-художницы, которую бы все идеализировали и считали бы главным воплощением женского миросозерцания. Ну, может быть, Серебрякова, которую все обожают. А вот Елизавету Бем очень долго ругали. И поэтому объединить эти факты, сделать из них небольшую энциклопедию, познакомить широкие круги любителей искусства с работами женщин-художниц, приведет к тому, что мы сделаем вывод, какой взгляд прекрасной дамы на Петербург, на мир, на жизнь, на планету. Это очень важно. И работы Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой в таком исследовании или в таком справочнике, или в такой базе данных, конечно, займут очень весомое место.
Андрей Петрович, подводя итог разговора об Александре Петровне Остроумовой-Лебедевой, Петербург этого мастера. Вот вы говорили, поздравляя нас тогда с юбилеем, нашу программу, что мы живем в замечательном городе, в потрясающем городе, поэтому каждый, кто творчески прикоснулся к этой теме, теме Петербурга в истории, он уже ищет свое что-то незабываемое. Вот как бы вы определили?
В смысле творчества Остроумовой-Лебедевой, как определить, как
незабываемое? Да, вот Петербург, да? Остроумовой-Лебедевой. Да. Это
Петербург удивительной гармонии объемов, удивительного соотношения неба и воды. Это музыкальный Петербург, звучащий именно своими архитектурными ансамблями. И это многоколонный Петербург, потому что Анна Петровна очень любила колонны. Иногда она их изображала близко, и колонна занимает со своей толщиной очень важную часть листа. То есть это многоколонный музыкальный город, который дает нам совершенно неповторимое ощущение пространства. Наверное, так.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, этот радиорассказ подготовил наш автор, искусствовед Андрей Петрович Дьяченко. И мы посвятили нашу передачу 150-летию со дня рождения русской советской художницы Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой. Спасибо всем, кто провел с нами этот час. Пишите, звоните. Кто с вашей точки зрения, своим творчеством, служением долгу, независимым авторитетным мнением оказал влияние на судьбы окружающих, о ком вы хотели бы услышать рассказ в наших будущих передачах? Наш адрес 197-022, Набережная Карповки, 43. Радио России, программа «Петербургский автограф». Последний автограф творческой бригады. Звукорежиссер Евгения Дугарева, автор-ведущая Ольга Смирнова. «Петербургский автограф». До свидания. Всего вам доброго.